Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением в студии «Эхо Москвы» писатель Виктор Ерофеев. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Не знаю, следили вы или нет, но между главами МИД России и Германии завязалась довольно жесткая дискуссия. Сначала Сергей Лавров сказал, что там, значит, как-то лакируют всю эту историю с русскоязычной девочкой 13-летней, да, по поводу которой сейчас и в Германии, и в России все говорят и показывают сюжеты. Затем МИД Германии жестко ответил, что не надо вмешиваться в без того уже сложную дискуссию в стране о мигрантах, тем более разжигать ее. Ну а сегодня Сергей Лавров еще добавил, сказал, что когда речь идет о правах человека, это вообще не вмешательство во внутренние дела. А также напомнил, что вообще-то Берлин гораздо чаще Москвы комментирует разные аспекты жизни Российской Федерации, причем не только ситуацию с правами человека. Вот эта дискуссия интересно тем, что возникает вопрос. Лавров действительно вмешался в дела Германии, высказавшись по поводу этого дела? Или он имел право, поскольку нас это действительно касается?
Я думаю, что это была ответная реакция на европейские беспокойства по поводу прав человека у нас. И это постоянно и американские такие, и европейские беспокойства существуют, они осознанные, они оправданы, но нечем было крыть, а вот здесь появилось действительно дело-то неприятное, и хотя немцы считают, что девочку не насиловали и девочку не похищали, но, в общем-то, пока еще нету окончательного по этому поводу мнения, да, вот, мне кажется, что в этот раз было высказано абсолютно нормальное беспокойство. Девочка из русской семьи, похищенная вроде бы иммигрантами или мигрантами. Вот. И я думаю, что если перевернуть ситуацию в обратную сторону, то, я думаю, немцы бы тоже высказали свое опасение. Теперь второе, что по правам человека, конечно, вот тут-то было вот самое, да, тут, наконец, первый раз за долгое время можно было сказать, что что ж такое, это не виноват. То есть, на самом деле, он сказал так, как говорят и европейцы, но ну и подставился, на мой взгляд, потому что тогда в следующий раз они могут сказать, что они выступают за права человека в России, и это не вмешательство во внутреннее. То есть открыл, приоткрыл дверь. Ну, в общем, тут непонятно, кто выиграет. Вообще, знаете, дело в том, что в таких ситуациях никогда не понятно, кто выигрывает. Потому что все, блядь, я вспоминаю вот эту историю, она немножко не похожа, но она более симпатична, чем... Да, это безобразие, конечно, похитили 13-летнюю девочку. Но да, я расскажу быстро историю. Быстро расскажу. Вы знаете, вот мой отец, который работал советником по культуре в Париже в 50-е годы, получил задание из Москвы, чтобы Ив Монтан приехал после революции, тогда это называлось контрреволюция Венгрии, а он дружил с Монтаном, с Симой, и он уговорил Ив Монтана, и тот приехал. И, значит, даже было, значит, на концерте явился Хрущев, все политбюро, то есть такой победа русской советской дипломатии, и замечательно все. Но обратная же реакция заключалась в том, что все так влюбились в Монтана, что забыли про все и про победу русской демократии. И вспомните, что все одевались так в черные штаны, в черные свитера, и Андрей Миронов. Да куча было народа, которые... То есть, а вот тебя вот кто победил? Советы или, наверное, Франция? Вот тут тоже. Но то есть главное, чтобы девушку действительно... Знаете, у нас у всех дети, у меня девчонки, Майки, 10,5 лет. Ну, просто страшно, когда эти все случаи происходят. Страшно за современный мир, где не жалеют детей.
В современном мире действительно не жалеют детей, но, например, история с коллекторами, которые подожгли, да, дом, где пострадал в итоге маленький ребенок, не имеет значения размер долга этих людей. Имеет значение вот это вот какая-то пещерная, не знаю даже, как это назвать, взаимодействие между одними людьми и другими людьми. Ну, что это такое, подожгли дом? А угрожали, помните, взорвать детский сад из-за долгов. Ну, как так?
Ну, дело в том, что мы уже давно заметили, что тема сочувствия и сострадания как-то ушла из повестки дня наших людей, нашего населения. Это очень тяжело. Наверное, она ушла не случайно, потому что жизнь возьмем за эти последние 100 лет, хотя, наверное, раньше это было не так тоже весело, но последние 100 лет было такое, что, в общем-то, сочувствие и сострадание все-таки возникает на поле, когда человек сохраняет свою личность и как-то и живет достойно, и прилично еще живет. А когда человек живет в ужасных условиях, и что все время, что ни день все время боится, нервничает и не соблюдает, в общем, каких-то элементарных правил человеческого общежития, потому что их нельзя соблюдать, просто не получается, то в результате, в общем, это уходит. Остается только такая, я бы сказал, бабья жалость. Но она тоже изменчива. Сначала вот жалость, а потом такая, в общем, безжалостность тоже. А вот это вот, вот совсем нет. Я помню, когда утонул Курск, мне позвонили с BBC, и причем с польской редакции. Но никогда поляки, в общем, особенно огромной любви к России не проявляли. Понятно, по каким-то историческим соображениям. И она стала спрашивать комментарий по-польски. Польская редакция, странный такой звонок был. Почему-то с польской редакции. По-польски. Я говорю по-польски. Я стал говорить, и вдруг какие-то звуки стали раздаваться. Я понял, что она плачет. Я говорю, вы плачете? Она говорит, я плачу, жалко моряков. И я себе представил, боже мой, вот польская редакция в Лондоне, она звонит. Она журналистка, наверное, такая же симпатичная, как вы. И плачет. А? Кто бы у нас заплакал?
Ну, нет, вообще-то, мне кажется, заплакали бы и плакали, в принципе. Ну, можно вспомнить последние события во Франции, в Париже, когда к французскому посольству просто вот толпы людей шли, клали цветы, и плакали, и сочувствовали, и так далее. Но вот вы упомянули отсутствие каких-то элементарных, не знаю, жизненных таких обстоятельств, которые, в общем, влияют на сочувствие. Но отсутствие этих обстоятельств, неужели оправдывает?
Нет, оно не оправдывает, конечно. Нет. Вообще, это важная тема среды, заела ли среда. Об этом говорила. Мы тут на «Эхо Москвы» тоже уже обсуждали это. Вся литература 19 века об этом говорила. Что сильнее, человек или среда? И если человек не сильнее среды, то какой же он человек? А что касается вот цветов, свеч у французского посольства, то я почему-то тоже не считаю, что это сочувствие. Но это сложный разговор. Мне кажется, там включаются какие-то другие. Нет, сочувствие – это когда действительно ты понимаешь, что то, что творится, да еще особенно с другой страной, ты принимаешь это как не то, что случилось во Франции, а то, что случилось у твоих людей близких. Вот. То есть ты открываешь сердце близкому человеку. А здесь у нас, ой, это там где-то за границей. Я понимаю, что, конечно, тут по поводу лодки у нас тоже народ волновался. Но, безусловно, но волновались мы, если бы утонула какая-нибудь китайская подлодка, я не знаю.
Ну, неужели мы так сильно волновались, когда видели, как гибли беженцы? Когда лодка за лодкой, вот. Гибли и гибли.
И вот здесь вот действительно, вот тоже страшное испытание человеческой морали, потому что итальянцы уже сами себе на горло наступили, на свою, в общем-то, ну, просто, скажем, безопасность, их стали пускать и пускать и пускать и пускать, и не позволяют себе выступать против. Вот здесь, кстати говоря, Лавров тоже по поводу иммигрантов политкорректность сказал, что, мол, эта политкорректность не помешала бы вам. Но мне кажется, что политкорректность может помешать, но без политкорректности вообще жить в современном мире просто невозможно. Это...
Мы сейчас, прошу прощения, прервемся буквально на пару минут, вынуждены, но потом продолжим. Особое мнение писатель Виктор Ерофеев.
В эту пятницу после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. Не пропустите «Дневной разворот» в пятницу после 14 часов. Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок. У меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08.
В эту пятницу в программе 2016 вспоминаем Ельцина и его время. У нас в гостях президент фонда Индем Георгий Сатаров. 2016 в пятницу после 8 вечера.
Это...
То есть...
Мы... Ну да.
Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Мы успели, кости к Богу не бывает.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли?
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Писатель Виктор Ерофеев. И вот наш слушатель спрашивает, мне тоже интересно, а вы можете себе представить, чтобы, возвращаясь к истории в Германии, чтобы МВД Германии вот действительно так взяли и замяли эту историю, сказав, что не было никакого изнасилования и похищения, просто потому что ситуация с мигрантами такая, и они не хотят разжигать?
Ну, это невозможно себе представить, потому что мы по себе меряем, и, конечно, здесь достаточно получить какое-то серьезное распоряжение, и все превращается в легенду. Там все-таки гораздо более независимая полиция, если не сказать совсем независимая, а также суды и дальше, и дальше. Поэтому, я думаю, там все доведут до ума. С другой стороны, конечно, ситуация очень деликатная с мигрантами и деликатная просто потому, что страна допустила и приняла их. И оказалось, что приняла-то она не белых барашков и не ангелов, да и немцы мне сами говорили, что будет, наверное, будет проблема именно человеческая. Что-то мы сегодня с вами говорим о человеческом несовершенстве больше, чем о чем-то другом. И поэтому немцы на это решились, они пошли. Но и тоже, видимо, исходя из того, что когда-то они были абсолютно неправы в поведении к другим нациям. Французы очень резко ограничили количество мигрантов, а немцы... Ну вот, не получается, оказывается, разные культуры... разная ментальность, разные ценности. И надо еще раз задуматься о том, что эти ценности, когда они сталкиваются, они это кровопролитные бои. И мы это видим на Украине, мы это видим и в ЕГЭ, и везде, мы почему-то думаем, что в центре мира лежат деньги и интересы. А в центре мира еще лежат такие установки, как свое представление о жизни и смерти, о силе, добре и зле, бессилии. И эти иногда вещи сильнее, чем деньги. И потому что деньги, это все-таки мы тогда постепенно опять возвращаемся к марксизму. Вот когда мы понимаем, что человек все-таки выстроен из каких-то вещей, которые очень трудно изменить и разрушить, и наоборот воздвигнуть как ценности, да, то тогда эти столкновения становятся более угрожающими. Как это изменить? Куда это сдвинуть? И тут вот эта история с Германией, тут они попались, конечно. Пришли люди, они совсем другие. Они привыкли так с женщинами разговаривать, совсем по-другому. Они не целуют руки, как каждый поляк целует руку женщине. Ну, совсем другие отношения.
Но, с другой стороны, представить себе, что в основе мира... Ну, если брать просто Россию хотя бы, даже не про мир, просто про Россию, все еще лежат понятия добре и зле, как-то не верится.
Нет, не о добре и зле. Нет.
В том числе.
Нет. Дело в том, что наша национальная ментальность, она складывается из разных элементов. Это же не просто вот раз и сложилось на добро и зло или справедливость. Значит, там много, там у нас действительно, поскольку мы наши ценности дважды, как Титаник, тонули и затонули, и в 17-м году, и в 91-м, хотя в 91-м, можно сказать, это были уже не наши ценности, но все равно это же тонули вместе с советским народом ценности, то поэтому у нас, конечно же, с ценностями разнобой, но разнобой все равно определенный высвет, такой пазл ценностей, он определенный, его можно провести, его просто не хотят или боятся его изучать. Но интересно, что в этом смысле страна становится страной власти ментальности, нежели страной идеологии. Ментальность начинает доминировать над идеологией. И вы знаете, есть только другая страна неподалеку, где есть такая же ситуация, вы не поверите, какая — Швейцария. Да, вот вы так удивились.
Да.
Да, потому что и Франция очень идеологическая страна, и Германия, и Испания, и Италия. А в Швейцарии вот возникла тоже очень плотная своя ментальность, только там не от того, что она вот так рухнула, да. И у нас она рухнула и складывалась панически для того, чтобы как-то сохранить себя. А там она складывалась столетиями. И вот эти огромные магазины часов, где они одинаково тикают, да, и коровы, и шоколад. И они вдруг превратили швейцаров в каких-то особенных людей. Когда туда приезжаешь, ты видишь, насколько они отличаются от других, просто потому что они не рассуждают в системе коммунисты, капиталист, олигарх. Или... Они рассуждают совсем с других позиций. А эти позиции складываются из их ментальности. Очень интересно. То есть получается, что Россия — это страна, где отсюда и возникает понятие «русский мир». Русский мир — это же вот как его не трактуют, как Кремль его трактует, или как какая-то историческая легенда. Но все равно это русский мир, это ментальность. Третий Рим — это тоже ментальность. То есть издалека это шло, накапливалось, собиралось, потом взрывалось, их опять собирали, немножко складывалось иначе, еще раз, и еще раз. И вот пропаганда телевизионная, она играет напрямую с русской ментальностью, ни с чем другим.
А если говорить про справедливость, сейчас все обсуждают, насколько справедливо поступают, поступили или будут поступать с валютными заемщиками, которые проводят акции протеста, перекрывают Тверскую, просят и требуют, чтобы им пошли навстречу. Ну, понятно, что они попали в очень сложную ситуацию, но, с другой стороны, они попали в нее сами. Вот здесь на чьей стороне справедливость, с вашей точки зрения?
Посмотря как судить с точки зрения справедливости, такой чистой идеалистической справедливости, то, конечно, они правы. А с точки зрения, в общем, такого современного жесткого мира, наверное, они не правы, потому что они туда пошли, все-таки играя с какими-то понятиями, да, предлагая что-то взамен, ожидая другое, не получилось, но так вот бывает в мире. Поэтому это это очень спорный вопрос, но и все равно я на их стороне. Я вообще считаю, что надо быть на стороне людей, потому что на стороне государств и вот этих всех жуликов, мошенников, бюрократов, все равно столько власти, столько силы, что в любом случае надо стоять на стороне людей.
Но ведь банки, о которых идет речь, это же не всегда, далеко не всегда государственные банки, это коммерческие организации, которые тоже принадлежат людям, и в которых тоже
дело
работают
в том,
люди.
Что, дело в том, что ведь тут тоже тема совершенствования и несовершенства человека. Милиционер дома, он тоже уже ведь все-таки почти не милиционер. Да, наденет форму, выйдет, и уже в другой человек. То здесь он дома, может быть, ходит в тренировочном, это банкир, а оденет галстук желтый, и все. Глядишь, уже иначе думаешь, что жесткость, конечно, страшная появляется. А жесткость еще такого неофита. У нас очень много вообще в стране неофитства. То есть первое, второе поколение нет такого устоявшегося тренда наследствования профессии, денег и так далее. Поэтому все в первый раз и так от Кремля до кладбища. Все на этом.
Ну, вообще, да, приезжаешь в, ну, или там, неважно, какую страну, европейскую, видишь, что этот ресторан, например, принадлежал этой семье там на протяжении последних сколько-то там лет, и тут работают и дедушка, и папа, и сын, и они все здесь сами, да, это такой семейный бизнес, и понятно, что вот они за этот бизнес действительно работают. А вот таких вот семейных историй в России не очень много. И чаще всего возникает вопрос в больше,
чем другого. Еще Мандельштам говорил, что все русские семьи случайные, случайность семьи просто выстроена по причине каких-то неудач исторических, да, революций, трагедий, войн и прочее. Люди случайно женятся, потому что другую или другого не нашли, и также разводятся, и далее. Мандельштам очень точно на это смотрел. Но в самом деле тут вот эта наследственность, вот это вот продолжение каких-то вещей, ведь оно не только ведет к какому-то упрочению устоев, оно еще ведет к тому, что ты начинаешь гордиться этой профессией. Она, вся наша профессия качается как зубы.
Да, и опять я вынуждена поставить запятую. Мы сейчас прервемся на новости, потом вернемся в программу «Особое мнение», где сегодня писатель Виктор Ерофеев.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Писатель Виктор Ерофеев здесь у нас в студии. И наш слушатель спрашивает ваше мнение об огромной в очереди на выставку Серова и одним из инцидентов, который там случился, когда люди вынесли дверь просто. Вот вам кажется, что это скорее позитивный такой тренд, что люди вот культурно просвещаться хотят все? Или все-таки это как-то страшновато и больше похоже на какой-то фанатизм было?
Ну, вообще, дверь вынести, это все равно как зачем же стулья ломать, да, у Гоголя. Можно было не выносить дверь. Нет, меня радует, во-первых, совершенно замечательный наш художник Валентин Серов. Удивительный портрет, не только девочек с персиками, но и много-много замечательных вещей собрано. Я говорил с директором Третьяковской галереи, она так радовалась вот этому успеху. Да и вообще можно порадоваться за Третьяковку и за нашу культуру. Давайте так прямо скажем, что у нас есть такие замечательные люди, как Серов. Другое дело, что я был там летом, вообще не было ни одной души. Ни единой ходили с дочкой и женой посмотреть иконы, а потом зашли на выставку. Вообще Серов, такое было впечатление, что Серова уже похоронили. А потом вот пошел ажиотаж, видимо, потому что президент сходил, ну и так далее.
Закрывается,
и все. Ну, хоть в последний вагон сели, посмотрели. Нет, я только не ломайте стулья, друзья.
Ну, то есть это не похоже на управление культуры, вот это вот выламывание?
Ну, нет, ну, может быть, там и была какая-то страсть, но ее надо проявлять все-таки осторожно.
Да, действительно. Ну, хорошо, что хоть не сейчас хоронили Серова, а то я не знаю даже, что было бы в Третьяковской галерее. Слушайте, а вот еще вопрос о рукопожатности. Внезапно опять всплывает. Накануне в интернете появилась фотография, на которой одновременно есть Михаил Ходорковский, Алексей Венедиктов и также певица Валерия и продюсер Пригожин. И эта фотография вызвала какую-то бурю эмоций. Непонятно, правда, почему. Одни начали обвинять Ходорковского в том, что он, значит, вот с Валерией и с Пригожиным на одном фотографии, а до этого те же самые люди условно на фотографии с Кадыровым. Другие начали говорить, стыдить Валерию за то, что она там на фотографии с Ходорковским. Вот вам, как кажется, вот эти проявления рукопожатности, это с чем связано вообще? Почему люди так остро реагируют на то, что кто-то из одного лагеря, условного, причем весьма, общается с кем-то из другого лагеря, тоже весьма условного?
Это вообще больная тема нашей культуры, потому что разрывать отношения мы умеем лучше, чем собирать камни. Это всегда так было, и это беда какая-то. И наша интеллигенция, которая была всегда настроена чудовищно антиправительственно в 19 веке. Но потом за эту свою чудовищную антиправительность получила Сталина и так далее. То есть тут, конечно, вопрос просто пожать руку или не пожать. Это вопрос исключительно личный. И это твое воспитание, твоя культура. Но то, что стараться вести как можно больше диалогов фактически со всеми. И здесь я вот поддержу Нарышкина, который все-таки после вот такой вот статьи Кадырова сказал, что давайте диалог, а потом вот Кадыров все-таки сказал, что там, я не помню, то шайтанами, то ли шакалами нельзя. Так, я думаю, что, во-первых, все-таки шакалы и люди – это разные вещи, и тут вот это столкновение ценностей, но если мы не преодолеем это столкновение, мы будем иметь разрывы, погромы и новый раскол вообще страны. Поэтому я думаю, что тут надо, если ты выходишь и пытаешься решить исторические социальные вещи, то надо искать примирение прежде всего, а не раскол. И посмотрите, все-таки испанцы удачно вылезли из-под фашизма Франко или полуфашизма или парафашизма. Они же сказали себе, давайте сначала сделаем демократию, а потом так и здесь. Давайте сначала сделаем свободное и процветающее государство, потом будем расставлять акценты, кто как себя вел. Конечно, есть люди, которым не очень хочется пожать руку по разным соображениям. Вот это, вот я, например, думаю про палачей Метрополя, когда в 79-м году. Как-то я до сих пор внутренне их простил, но как-то вот так сесть и покушать вместе с ними, из тех, кто не умер, не очень хочет. И меня вообще с тех пор много, да, до сих пор за что-то шпыняют, и масса недовольства. Но я стараюсь вообще, прежде всего, не знаю, это моя позиция, все-таки искать диалогу с людьми и понимать, что на той стороне может быть или непонимание, или недостаточно информированность. И вообще, вот интересно, чаще всего бывает так, вот, кстати, что называется, на заметку. Человек тебя не любит и даже ненавидит, если ты к нему не проявляешь какого-то человеческого отношения, если ты имеешь разные, другие взгляды, разные совершенно по отношению к нему мировосприятие, но если возможен какой-то диалог. Я много раз видел, как люди меняются и готовы тебя слушать. Много раз. И надеюсь, что еще увижу такое. Потому что иначе это просто вот остановка и, как сказал Бобровский, остановка в пути и конец.
Ну, а если мы перекладываем это все на российскую действительность, неужели вам кажется...
Все уже переложили. Этот говорил только про российскую действительность.
Ну, то есть, хорошо, но неужели вам кажется, что власти сейчас готовы разговаривать? В с кем
нет,
будет.
Я не думаю, что власти готовы уж прям так широко разговаривать с, и внимать оппозиции, но мне все равно кажется, что идея поиска каких-то приемлемых решений, она необходима. Ну хорошо, но сколько раз мы идем на компромиссы просто потому, что надо иметь библиотеку, надо что-то строить в культурной сфере. Можно сказать, все, это же тоже государство, мы не будем с ним иметь дело. Но в Советском Союзе сколько людей ненавидели коммунизм, и все равно искали возможности все-таки что-то сделать и сказать. И на какие деньги они фильмы снимали? На свои, что ли? Тут очень важный момент. Когда у поляков было военное положение, огромное количество людей отказалось ходить на телевидение. Вот. Но тут попроще, потому что здесь тебя и не приглашают ходить, не обязательно отказываться. Но все равно, когда мне звонят с каких-то одиозных программ, понимаю, что меня вот просто хотят выставить как да, для битья, то значит, я уже тоже отказываюсь. Значит, это тоже не рукопожатность какая-то. Но мне кажется, что здесь главное вот не проявить вот той самой вот какой-то политической жесткости и неповоротливости, которая, к сожалению, проявила наша интеллигенция в 19-м, начале 20 века, и мы еще куда-то еще больнее ударились. Я понимаю, что тут, в общем, так сказать, учительствовать и говорить, что давайте задружим с властями, они нас тоже полюбят, смешно. Но, с другой стороны, помните, Ницше сказал лучше всех. Он сказал, что все-таки не любите ненависть к врагам своим больше, чем жизнь свою. И это, по-моему, экзистенциально очень точно.
Да, действительно, можно просто даже не продолжать дискуссию на эту тему. Хорошо, а если о таком очень приземленных историях, вот сегодня в Минздраве выступал специалист, который говорил о том, что бесплатную медицинскую помощь курящим и уклоняющимся от диспансеризации следует ограничить. Так, на самом деле, происходит во многих странах. Вам кажется, в России пойдет такая история, и это справедливо?
Ну, понимаете, дело в том, что в других странах европейских жизнь с самого начала, с самого рождения встает на рельсы, но там просто много разных рельсов, и она катится по рельсам. У нас она не встает на рельсы, не катится. Но когда нам предлагают вот в этом конкретно кусочке пути встать на рельсы, проехать 3 метра, а дальше опять будет бездорожье, то это выглядит бессмысленно. Потому что, ну, хорошо, вот они вот так вот поставят, и что, просто больше народу поумирает, и ничего другого не будет.
Это правда. Но, с другой стороны, может быть, люди начнут более ответственно относиться к своему здоровью.
Ну, вот дело в том, что для того, чтобы относиться к своему здоровьем ответственно, надо включить тему своего уважения к себе. Чтобы включить тему уважения к себе, надо понять, что ты личность. А чтобы понять, что ты личность, надо еще к этому добавить значительное количество разных добавок. В конце концов, получается, что если ты не личность, то какая тебе разница, какое у тебя здоровье, когда ты умрешь, потому что ты будешь заменяем таким же не личностью. И вот это отношение к солдатам, которое было проявлено нашим солдатам во Второй мировой войне, это же было отношение вот к ней лично, ну, еще народят, да, помните, это знаменитое, что еще бабы народят. Ну вот, но это же до сих пор осталось. Так посмотришь на каких-то людей и думаешь, с ужасом думаешь о том, что они о себе не заботятся, потому что как будто их и нету. Какие-то ходят вместо личности, какие-то тени. А раз нету их, так зачем думать о здоровье?
Воспитывайте в себе личность, думайте о своем здоровье. Таким образом, мы с Виктором Ерофеевым сейчас будем заканчивать программу. И мне кажется, это такая прекрасная точка на высокой ноте. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. А в гостях у меня был писатель Виктор Ерофеев.